Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. наши уважаемые слушатели, этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача
«Детский час».
И сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Лиза Давиденко. Здравствуй, Лиза. Наташечка Потапова, Наташа.
Здравствуйте.
И Егор Бурмистров.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2013-2014».
Солнышко веселое, золотыми ручейками, над садами и над селами, над полями и лугами. Здесь идут грибные дождики, светят радуги цветные. Здесь простые подорожники, с детства самые родные. Здесь простые подорожники, с детства самые родные. На опушке и рассыпались по рощице земляничные веснушки. Здесь идут грибные дождики, светят радуги цветные. Здесь простые подорожники, с детства самые родные. Здесь простые подорожники, с детства самые родные.
Вот, ребята, куда бы мы ни путешествовали, по родной земле, по русской, везде нас будут встречать наши леса, наши луга, поля, большие и маленькие города, деревни и храмы. И вот архитектура храма, то, как он выглядит, это ведь не просто украшение нашей земли, а это еще и особый язык. И им, этим языком, владеют те, кто создавал и создает храмы. Но этот язык должен быть понятен и нам. И вот сегодня мы поговорим о том, о чем рассказывает опытному взгляду облик наших храмов. Поговорим с вами о символике храма, о том, что могут рассказать нам купола. Но сначала вот скажите мне, пожалуйста, а кто вообще создает храм? Как называют и называли раньше людей, которые создают храмы? Как их называют?
Архитекторы,
да, точно. Архитекторы, какое-то серьезное слово. Оно к нам пришло, конечно, из другого, да, древнего языка. И много у нас слов, которые начинаются, но вот это серьезное начало такое, архи. Какие слова вы вспомните, которые также начинаются на архи?
Архимандрит.
Архиепископ еще.
Архангел.
Архангел, да, близко тоже. Еще что-нибудь вспомните? А кто хранит архив, например, вот занимается?
Архивариус.
Архивариус, совершенно верно. А предводители небесного воинства как называют? Михаила, архангела Михаила, как по-другому называют? Архи, тоже, да, архистратик, да, совершенно верно. Вот слово архитектор, это, значит, начинается на архи, значит, главный, да, значит, получается, что, например, архиерей – это…
Главный иерей.
Да, старший как бы над священниками, да, совершенно верно. Архистратик – тот, который разрабатывает стратегию, там, но...
Понятно, главный стратег.
Да, главный стратег, точно, совершенно верно. И получается, архивариус, например, это тот, кто...
Главный над всем...
Да, за порядком, да, этом... в архиве, скажем так. Ну, а архитектор, это тот, кто главный, составляет план строительства, руководит строительством. Главный
дома.
Строитель, да. И вот когда мы так говорим, архитектор, то, конечно же, это само по себе слово, оно предполагает наличие плана, расчета, чертежа, строгой такой вот продуманной картины, да, и порядка действий. Но в русском языке есть другое слово, очень близкое, но... другое. И вот смотрите, интересно, что когда мы смотрим на наши родные храмы, особенно древнерусские, то часто можно обратить внимание, что вот в них как раз нету такой очень строгой симметрии. Нет таких вот прям циркульно правильных арок, идеально прямых линий. Наоборот, они, как правило, создавались, поднимались на нашей земле из местных камней, из местных материалов, и как бы вписаны в окружающую среду, прям сливаются, как вот цветок такой, украшающий, да, нашу землю. И вот не случайно есть в русском языке другое слово, не такое строгое, как архитектор. Вот вспомните, как называются на Руси люди, называли, сейчас так же не называют, которые создавали храмы. Вспомните, какие-то есть предположения?
Точно не зодчий.
Зодчий, конечно, зодчий, точно зодчий. И вот зодь – это уже от родного нам слова. Зодь – глина, обозначает глина. Значит, зодчий – тот, кто… Что с глиной-то можно сделать?
Ну, лепить,
пить, да, из неё, да, то есть как бы создать форму вот из некого материала. Да,
совершенно. Они макеты из глины выходят делали?
Ну, конечно, знаешь, я даже не могу тебе сказать, вот сейчас делали ли какие-то макеты, то есть насколько вот серьезно действительно был такой. Безусловно, он был какой-то план. Но вот удивительно это слово, да, зодчий. Не случайно создатели храмов на Руси так вот назывался, не архитектор, потому что прежде всего он зодчий, творец, строитель, мастер, человек, которому волей Божьей дана вот такая особая благодать сотворить храм, дом Божий, и причем сотворить так, что они веками стоят на нашей земле, веками. Можно прикоснуться к шероховатому камню. Сегодня, в 21 веке, в веке ракет, машин, которые ревут за спиной, и представить, как будто услышишь, как цокают лошадки, как
стучат топоры и молотки.
Стучат топоры и молотки, да. Как поют песни на лугу хороводные, например, недалеко от храма. Как босые ножки бегут к храму. Они по земле, они по асфальту цокают каблучки. Ну вот, скажите мне, пожалуйста, если мы с вами, например, окажемся в другой стране мира, далеко-далеко от родины, далеко от России. Скажите, пожалуйста, а мы там сможем найти православный храм?
Да.
Или
да.
будем долго спрашивать их, ой, где здесь? Мы можем его увидеть?
Можем,
вот глазами,
да, можем.
Не спрашивая людей, это точно тут православный храм. Увидеть и понять, ой, это наш православный храм. Можем?
Да.
Можем.
Вот что нам подскажет, что это православный храм? Что общего в облике всех православных храмов?
купола.
У всех есть купола, да. Где луковицы там.
Да, 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 у всех есть купола.
А на куполах у всех есть восьмиглавые хрестовые.
Восьмиконечные, точно, да. Верно. Вот здания всех православных храмов практически, правда, так, всегда завершаются куполами. Хотя бывает и немножечко и шатровая форма у храма, такой, как конус, да. Но в основном, конечно, мы узнаем наши купола. Они символизируют небо, духовное небо, к которому душа человеческая поднимается в молитве, стремится. И правильно вы говорите, конечно, непременно купола увенчиваются крестами, как знаменем искупительной победы Христа, за которым мы идем, как за знаменосцем, предводителем нашим. Вот скажите мне, пожалуйста, а вы обращали внимание, что форма купола бывает разная? У наших храмов бывают купола разной формы. Обращали внимание? И это тоже не случайно. Эта форма о чем-то нам говорит. Вот кто знает, какая бывает форма у купола православного храма? Какие бывают по форме?
Ну, луковицы-то.
Бывают луковицы, да, как луковичка,
да.
Верно.
Бывает шлемовидная.
А бывает как шлем воина. Вот, например, в самом центре Москвы стоит древний Архангельский собор, усыпальница князей. Архангельский собор, значит, купола у него, как вы думаете, какие? Ангельская в честь архангелов, ангельского воинства. Какие?
В виде шлемов.
В виде шлемов, да. Это не везде так бывает у архангельских соборов, именно шлемовидные купола, но это вам подсказка. Почему такая форма выбрана для купола? Как вы думаете, вот разгадайте, что рассказывает нам зодчий формой такого удивительного вот купола над храмом, шлемовидного, так
ну,
говорит?
Ну, как-то ангелы, они как будто... шлемом, потому что их нельзя ничем не убить, и это...
Так, так,
а
еще,
мне кажется,
так,
что
так.
Ангелы, потому что в шлеме... Вот...
Не обязательно ангельский собор, ну, может не быть, не в честь, может быть, просто в честь и праздника, и какого-то святого, вот шлем,
что...
как шлемовидный купол.
Шлемовидный купол, может быть, ну, как бы он защищает.
Так, как хороший воин, да? Ты как думаешь, Егорка?
Я думаю, это зависит от времени построения этого храма.
Ага.
Скорее всего, если в это время где-то шли боевые действия, то, скорее всего, строили...
Смотрите, сколько предположений, когда мы глядим на всего одну, но очень, конечно, важную деталь в облике храма. Потрясающе красивый, да, венец, купол. Но на самом деле такой шлемовидный купол, ребята, он дает нам знак очень важный. Он напоминает нам о том, что в мире идет борьба, идет духовная брань. И церковь, в которую мы с вами направляем свои стопы, она, как воин, ведет борьбу силами зла. И нас тоже призывает стать христовыми воинами и крепко стоять в вере, в добре, да, в делах праведных. А вот Лиза сказала, что бывает еще другая форма у куполов. Это форма как луковка. И вот это ведь тоже вот о чем-то нам говорит. Но тут нам важно с вами не уйти в сторону овощей и фруктов. Да? То есть это совсем не про еду, не про пищу. Да? Но тем не менее, вот представьте себе эти луковки. Как они сияют на солнце? Мы даже иногда говорим не «сияют», а как мы говорим?
Сверкают.
Сверкают, да, или даже горят. Горят как?
Как солнце.
Как солнце, как свечи, да, совершенно верно.
Это солнце.
Как солнце, как свечи, нет. Как огонь пламенеют. И это тоже нам может быть знаком, таким вот духовным наставлением. К чему, ребята, как вы думаете, о чем?
Ну,
что это вот за символ такой?
Что как храм, он сияет, он, ну... Такой, как призывает, как будто бы.
Призывает меня нас, к чему? К чему
вере,
нас?
Чтобы, все чистое.
Все чистое, все
причина духовным огнем.
Вот, значит, он призывает и нас тоже пламенеть, чтобы вера наша не была теплохладной, холодной такой, понимаете? Как чтобы она не застывала, как лед, а чтобы вера была горячая, чтобы сердце было горячее. Это символ пламени свечи. Помните, в Евангелии про свечу есть такие слова: «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Но бывает еще, вот если вспомнить, например, знаменитый наш любимый храм на Красной площади, храм Василия Блаженного, да? Уж какие там купола, вы помните?
Да.
Потрясающие. Да. Какие они узорные все, разноцветные. Такая невозможная красота. Это, знаете, символ чего? Как вы думаете, вот о чем мы смотрим, прям как будто лук перед нами цветущий, что-то вообще невероятное такое.
Разнообразие всей жизни.
И это знак того, вот скромное такое подобие, хотя мы им восхищаемся, но это скромное подобие того, что может душа человеческая увидеть, узреть в Царстве Небесном. Вот подобие той красоты, которая ждет тех, кто любит Господа. То есть это образ Небесного Иерусалима, красота Небесного Царства. Вот о чем рассказывают купола, такие купола храма. Но вот еще купола ведь различаются не только формой, они различаются еще по цвету. Обращали внимание, что цвет куполов тоже разный?
Да.
И это тоже не случайно, это тоже нам разные знаки.
Вещи такие говорить.
Да, точно. Ну, даже по цвету можно определить, кому, Лиза, посвящен храм. Вот подумайте, какие вы вспоминаете купола? Первое, что, наверное, приходит в голову, это какие?
Золотые.
Вот, которые, конечно, горят на солнышке. Вот золото. Где мы видим еще золото в наших храмах? Вот чаще всего, где мы видим
золото? На крестах.
Крест золотой, а еще?
Иконы.
На иконе где? Вот где?
Нимбы.
Да, нимбы, совершенно верно. Вот нимб – это символ небесной славы. Купола золотятся у храмов, которые построены в честь Спасителя, которые построены в честь праздников, 12 главных праздников церковного года, кроме Пасхи. Вон и 10-е праздники – это вот главные праздники, Пасха – это великий праздник. Еще какие бывают купола? Вот такие, что просто загляденье бывают купола.
Зеленые.
Бывают синие, бывают зеленые, а синие обычно не просто синие.
Со звездами.
Да, украшены потрясающими звездами. Скажите мне, пожалуйста, о чем нам вот звезда напоминает? О чем? О каком событии?
Рождество.
Рождество Христово, совершенно верно. Конечно, звезда напоминает о рождении Христа от Девы Марии. Значит, если мы видим храм синий с золотыми звездами, например, значит, этот храм, скорее всего, посвящен Пресвятой Богородице, конечно, Богородичный храм. А вот Наташа еще вспомнила про то, что часто бывают храмы с куполами цвета летней зелени, зеленые.
Да.
Ну,
да.
Тут, когда мы зеленью украшаем наше жилище? На какой обычно
праздник?
На
Троицу.
На Троицу, верно. И это тоже знак, знак цветения, полноты жизни, вечной юности, молодости. Тоже нам такой вот намек на то, что какое оно, это Царство Небесное. Мы ведь об этой тайне знаем очень мало. Но вот немного нашими простыми земными средствами, и даже архитектура разговаривает, рассказывает, проповедует нам о Царстве Небесном. Значит, если мы видим зеленые купола, то, скорее всего, этот храм посвящен
Троице.
Да, Святой Троице, Троице, точно. Ну, конечно же, есть еще и серебряные купола, да. Okay. И даже вот в городе Суздале потрясающе красивые черного цвета купола. Маленькие-маленькие, как ночь, а в то же время вот это небо нас зовет к себе, да, дух наш возвышает. Помимо цвета и формы, храм еще может нам рассказывать самими куполами, а вернее их количеством. Мы можем, не подходя к храму, за много километров от него, только видя куполочки, возвышающиеся где-нибудь над холмами, там, над лесами, над домами, мы можем понять, что это не просто наш православный храм, но еще можем догадаться, в честь кого, в честь чего, в честь какого события, по цвету, по форме куполов, еще можем вспомнить о некоторых событиях, важных для христианина, считая количество куполов на храме. Вот давайте с вами подумаем. Часто, чаще всего, скажем так, мы видим, сколько куполов на храме. Вот чаще всего, как вам кажется?
Мне кажется, три.
Три, да, трех бывает главой.
Один.
Или один бывает, или, да, бывает пять, совершенно верно. Один бывает, да, правильно вы сказали, и три, и пятиглавый тоже бывает храм. Вот одноглавый храм. Догадайтесь, например, какому одноглавому храму, известному во всем мире, посвящены такие строчечки. Слушайте внимательно. «Свечой на ладони на голом лугу, прямой на ветру, гнущем реку в дугу, мерцает в излучине, будто из туч, сквозит к нему некий единственный луч. И сколько б ни шел ты назад, допоздна, идет за тобою его белизна».
Храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя.
Одноглавый храм, нет.
Во Владимирской области,
правильно. На реке Нерль. Нет. Потрясающий храм. Ребята, смотрите, вот приезжаешь туда, там излучина реки Нерль, и стоит маленький храм, белый-белый. Никаких тебе красот, как, например, в Покровском соборе на Красной площади. Он белые стены, одна главка.
Он очень маленький внутри.
Маленький внутри. Дух захватывает. И многие люди, не только из нашей страны, вот они специально такой вот, там, например, приехав во Владимир или в Суздаль, они потом такой крючочек делают обязательно под Владимир, чтобы увидеть это чудо на Нерли, храм Покрова на Нерли. И люди из других стран мира специально приезжают к нему.
Там очень красиво весной, нам рассказывали, когда я там был.
Ага.
Там этой весной было очень мало снега, как рассказывали местные жители, не было затопления. А когда это весной... Там все затоплено, и один храм на холме.
Точно, удивительно красиво. Вот видно, зодчие древние, они хорошо знали, что эту местность весной заливает вода. И вот они проявили такую свойственную русскому мастеровому человеку смекалку. Они не просто поставили храм, а насыпали небольшой холм, укрепили берега каменными плитами, сделали в них, чтобы вода стекала, желоба. И вот на таком каменном острове храм был надежно защищен уже от разлива рек, от льдин, которые теснятся вокруг храма весной. Храм Покрова на Нерли, точно, вот удивительно, он выглядит легким, воздушным, как будто вот из белых кружев сотканный. А вот одна глава. Вот что это за знак такой? Что это за символ? Думайте, вот что это за символ такой? Наташа, как
мне
думаешь?
Мне кажется, что это символ Иисуса Христа.
Так, еще есть какие-то предположения? Правильно?
Единственного Бога.
Да, единственного абсолютно Бога. Верно, точно. Вот удивительный храм, правда, единство Бога, совершенство творения.
Трех лиц.
Да, четыре стены, как вселенная, над которой одна глава, правильно. Вот о чем думает русский человек, который понимает язык храма. Он увидел храм, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, сразу вспомнил нашего Творца, Спасителя, Творца мира. А вот иногда, это все-таки очень редко бывает, но, представляете, бывают и двухглавые храмы. Вот две маленькие главки, может быть, шатровенькие даже, они такие, как куполочки вытянутые, да, конусы. А вот как вы думаете, вот это о чем рассказывает такой облик храма?
Наверное,
какие
про
предположения?
Иисуса Христа и Богородицу.
Так, еще
а
какие предположения?
Мне кажется, что про двух апостолов Петра и Павла.
Так, еще есть какие-нибудь предположения? Ну вот вы уже, смотрите, вы уже задумались, во всяком случае, что
кажется,
это не просто
что
так.
Это, Петра и Иоанна, потому что Павла тогда еще не было.
Нет, они современники.
Современники,
а,
да.
А какой сейчас, кстати, вот сейчас вот мы, когда летом записываем программу, какой летний пост?
Петровский.
Петровский. А заканчивается он праздником каких апостолов?
Петра и Павла.
Петра и Павла. Во всяком случае, церковь величает и апостола Петра, который был простым рыбаком и сразу же стал учеником Христовым, был одним из 12, и Павла, который был ученый римский гражданин, не сразу примкнувший к христианам, уже после Вознесения, после сошествия Святого Духа, да, он был когда-то гонителем христиан, церковь их по трудам, которые они понесли во славу Божию, величает первоверховными апостолами, да, то есть как бы равными по славе. Слушайте, ну вот мне очень нравится, что вы уже предполагаете, что действительно вот мы окружены удивительными знаками от наших любящих предков, они о чем-то нам напоминают. Но на самом деле, ребята, эти два купола символизируют очень важную истину. Я вам намекаю. Помните икону Рождества Христова? Помните?
Да.
Вот там есть удивительный такой фрагмент этой иконы. Мы видим там младенца Христа, дважды, два раза он изображен. Помните? Один раз где мы видим младенца Христа? Где он лежит?
В люльке такой.
В яслях. Лежит спеленутый, а рядом с ним стоит ослик, да, вол, Пресвятая Богородица, лежит младенец Христос. А второй раз, где мы видим на иконе Рождества изображение Иисуса Христа?
Руках у Богородицы?
Нет. Богородица, как правило, лежит рядом, да, она в такой вот простертой позе, да, изображена. А и второй раз мы видим, вот приглядитесь, ребята, найдите эту икону Рождества Христова, посмотрите, второй раз мы видим младенца Христа на руках у женщин, в самом низу иконы. Вспоминаете? Там стоит водичка, купель такая, да, и на руках у женщин младенец Христос. Помните, чем изображения отличаются друг от друга? Спеленутый младенец и тот, который на руках у женщин. Чем отличаются изображения, помните?
Надо подумать.
А все очень просто. Если бы вы увидели эту икону, раз уж вам не вспоминается, вы бы сразу сказали, вот здесь младенец плотно запеленутый, а здесь иконописец изобразил его так, чтобы мы видели, что он так же, как у любого младенца, у него есть ручки, ножки, он распеленут. Да, он на руках у женщин, вот только что они его или приготовились купать, или вынули из воды. Для чего этот знак на иконе? Это тоже не случайно дважды изображен Христос. Вы уже догадались?
Да.
Ну какие у вас догадки?
Но мне кажется, что это как будто Иисус Христос, но он как человек похож.
И правильно, Иисус Христос – истинный Бог и в то же время истинный человек. Да, вот это одна из очень важных истин, о которых православный человек должен помнить. И вот два купола, которые иногда мы можем видеть над православным храмом, они как раз символизируют, что Господь Иисус Христос – истинный Бог и в то же время истинный человек. Две природы, два естества Иисуса Христа. Две главы бывают иногда тогда, когда в храме есть два престола тоже. Да? Двуглавая шатровая церковь введения во храм Пресвятой Богородицы на реке Угра. Много вспомнить можно таких храмов, но тем не менее это не часто мы можем такие храмы увидеть. Ну а если храм трехглавый? О чем он нам напоминает?
Троице.
Конечно, это в честь Святой Троицы. Например, в Суздале трехглавый Резоположенский собор. В Резоположенском монастыре, в самом центре, в древнем Резоположенском монастыре стоит трехглавый древний белый собор. А если мы с вами посчитаем 1, 2, 3, 4, 5 куполов? Вот как вы себе представляете, эти купола будут одинаковые между собой или различаться?
Наверное, различаться.
Угу. Как они будут различаться? Все между собой будут различаться?
Нет, наверное, 5 куполов. Нет, наверное, один будет побольше, а другие поменьше.
Да, точно. И эти 4 поменьше, они как будто бы собрались вокруг того, который побольше. Что это за символ? Что это за знак? Какие предположения?
Это как будто Иисус Христос и 4 евангелиста.
Правильно. Конечно, Иисус Христос, да, это символ Христа, главы церкви и 4 евангелистов. А кого мы евангелистами называем? Давайте напомним нашим самым маленьким, младшим слушателям. Евангелисты – это кто? Кого мы так называем?
Те, кто писали Евангелие.
Да, их 4. И имена их все известные. Давайте их назовем. Любимый ученик Господа, который был у креста на горе Голгофа.
Иоанн.
Иоанн, да, богослов, совершенно верно. И когда мы видим изображение на иконе Иоанна Богослова, обязательно рядом с ним соседствует еще одно живое существо. Но это символ, образ. И такой образ есть у каждого из 4 евангелистов. Например, при евангелисте Матфея изображается рядом ангел, как символ послания в мир Сына Божия, предреченного пророками. А вот если мы приглядимся, как изображается евангелист Марк, то мы увидим рядом царя зверей. Кого?
Льва.
Льва, точно. Льва. И это знак могущества, царственного достоинства Христа. Да, лев, точно. А вот евангелист Лука обычно изображается рядом с тельцом. Как вы думаете, вспоминаете, что это за знак такой? Тоже не случайно. Это знак жертвенного искупительного служения Спасителя, телец. А вот Иоанн Богослов изображается с крылатой птицей, которая выше гор, такой мощной, могучей птицей, вьет гнезда на самых вершинах гор. Что это за птица такая?
Орел.
Орел, да, орел. И это символ высоты евангельского учения и тех тайн божественных, которые она нам несет, которые она нам сообщает. Вот пятиглавый храм. А семиглавый храм? Какие у вас предположения, что символизирует семь глав? Какие у вас предположения?
Ну, когда только сотворяли мир, так, то сотворили семь дней недели.
Так, значит, глядя на семь полов, можно вспоминать о том, что вообще мир начался словом, словом Творца. Можно, может быть, так. Это хорошее, вполне себе духовное размышление. Еще есть какие-нибудь предположения?
Семь архангелов.
Семь, да, можно, да, может быть, да, семь архангелов. Еще есть какие-то предположения? Но на самом деле, ребята, вот принято считать, что семь куполов символизируют семь церковных таинств или семь добродетелей. Таинство церковное вспомним? Семь. Давайте?
Давайте.
Давайте. Итак, таинство, когда мы становимся членами церкви, как бы заново рождаемся.
Крещение.
Таинство крещения. И вот обычно в таинстве крещения верующему подаются дары Святого Духа, помазываются маслицем, и эти дары Святого Духа, дар Духа Святого, печать Духа Святого укрепляют в духовной жизни христианина. Как называется это таинство?
Помазание.
Да, миропомазание, помазание. Точно. Ну, а вот в 7 лет человек может приступать к очень важному таинству.
Таинство исповеди.
Таинство покаяния. Покаяние, конечно. Покаявшись, да, очистившись от грехов, мы приступаем к тому таинству, которое сам Господь Иисус Христос утвердил.
Таинство причастия.
Таинство причастия, да, точно. Таинство, в котором верующий соединяется со Христом, делается причастником вечной жизни. Еще два таинства, вспомните? Вот одно таинство, до него надо дорасти, так же, как до таинства покаяния. Вот что это за таинство такое, тоже очень важное.
Венчание.
Правильно, конечно, надо дорасти, это верно. И еще есть одно таинство, до которого надо тоже дорасти, ну вот и духовно тоже подрасти, и по возрасту. Догадаетесь, какое таинство?
Погребение?
Нет, нет. Вот смотри, погребение – это у нас чин. Да, но не, да, священство, когда человек рукополагается в священнике, да, посвящается в священслужителя. Вот это семь таинств, о которых могут нам напоминать семь глав. Но есть еще и семь добродетелей, о которых тоже семь глав храма могут напоминать. Как вы думаете, какие бы добродетели вы назвали? О каких добродетелях может идти речь? Давайте подумаем. Как вы думаете, семь главных добродетелей? Вот вы бы какие назвали? Первое.
Щедрость.
Так, щедрость предлагает Егор. Дальше.
Скромность.
Скромность. Так, добродетель, безусловно, еще.
Доброта.
Да. Доброта. Добродетель.
Терпение.
Терпение, да, еще. Чтобы вы назвали, четыре назвали. Еще.
Думать над... Ну, как это
называется? Смекалка? Нет, вот смекалка это вот добродетель или нет?
Не совсем смекалка.
Ну, а как? Мудрость.
Мудрость,
как
да.
Это сказать? Как?
Целомудрие, вот.
О, смотрите, это слово другое. Ой, целомудрие, да? То есть умение хранить тело, разум и душу в чистоте, да? Так, еще. Это пять мы назвали? Еще?
Два.
Еще шесть, семь. Что это еще может быть? Как вы
смирение.
Думаете? Смирение, да, да, это, конечно, тоже добродетель, да, христианская добродетель, до которой тоже надо дорасти. Ну, хорошо, я вам назову семь главных добродетелей, но теперь вы мне помогайте, подбирайте слово. Вот смотрите, как называется умение себя контролировать, такой самоконтроль, чувство меры, умение жить в соответствии с потребностями. Как это называется?
Умеренность.
Конечно, вот. Умеренность. А противоположное, то, что вот ведет к пороку. Умеренность, а противоположное что, ребята?
Не знаю, смирение.
Умеренность, неумеренность, это как называется?
Не знаю.
Ненасытность. Понимаете, ненасытность, алчность такая, ненасытность. Хорошо, то есть, когда человек всегда желает большего, чем на самом деле требуется. Целомудрие, это вы назвали эту добродетель. Как называется вот такая способность человека быть при встрече с трудностями снисходительным и умиротворенным? Как называется? Снисходительным, умиротворенным. Ждать, вот добиваться, чтобы...
Терпение.
Конечно. Терпение – это тоже, ребята, добродетель, конечно. А противоположное терпению свойство человека какое?
Несдержанность.
Несдержанность, нетерпимость, да. Это всегда бывает от недостатка, между прочим, веры в Бога. Неумение или нежелание полагаться Ему, доверять Ему, что Его благая воля нас ведет столько, сколько должно. Как называется умение своими желаниями жертвовать ради помощи другим?
Щедрость.
Делиться, щедрость, да. А противоположное – это вот алчность, стремление обладать чем-то, потому что это есть у другого, а у тебя нет. Как называется такая добродетель, связанная с трудолюбием, умением никогда от поставленной цели не отступать, вот добиваться потихонечку, потихонечку от всего сердца, стремиться, чтобы вот...
Усердие.
Усердие. А противоположность усердию, как бы вы сказали? Ну вот как это?
Нет,
как
не
сказать?
Усердие.
Да, вот когда человек неусердный, он пребывает да, в лености и праздности, стремление получать от других, пусть уж они потрудятся, не прилагать усилий. Ну и, конечно же, доброта, это тоже добродетель, точно. И в Библии так об этом и говорится. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстродействующие ко злодейству. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Так говорят апостолы.
От села до села нас дорога вела. Монастырь, что стоит у реки. Небо чистого гладь, а поля не объять. И стоит монастырь у реки, там, где медь куполов, где поля не объять. Монастырь у реки, Божия благодать. Там, где медь куполов, где поля не объять. Монастырь у реки, Божия благодать. От болезни и бед мы находим ответ, приходя в монастырь у реки. У полов медь темна, но дорога одна в монастырь, что стоит у реки. Там, где медь куполов, где поля не объять, монастырь у реки, Божия благодать. Там, где медь куполов, где поля не объять, монастырь у реки, Божия благодать. Пусть давно мы не дети, и немало нам лет, много радостей было, много было и бед. Но куда бы я ни ехал, куда бы я ни шел, я вернусь в те места, где душе хорошо. Там, где медь куполов, где поля не объять, монастырь у реки, Божия благодать. Там, где медь куполов, где поля не объять, монастырь у реки, Божия благодать.
если мы посчитаем купола на соборе Василия Блаженного на Красной площади, знаете, сколько мы насчитаем? 9. Девятиглавый храм Покрова Божьей Матери или собор Василия Блаженного. Вот 9 куполов, я думаю, ни за что не догадаетесь, что обозначают, что вот о чем они нам рассказывают. Не знаешь? Селис, тоже не знаешь? Это 9 апостольских чинов. Этот храм рассказывает нам о небе, о том, как устроена ангельская иерархия. И мы с вами знаем, какой ангельский чин, вот ближе всех к человеку, это наши ангелы-хранители. Да? А есть еще те, которые предводители ангельского воинства. Это другой ангельский чин. Как они называются? Архангелы. Точно. А есть еще, считайте, серафимы. Это не девочки, которых Сим зовут. Да, это ангелы. Знаете, как они изображаются обычно? Такие крылатые, шестикрылые серафимы. Херувимы. Правильно вспомнили. А есть еще престолы. Сколько насчитали?
Три.
Господство. Силы, власти, начало, архангелы и ангелы. Сколько получилось?
9.
9 ангельских чинов, совершенно верно. Красота самого Царства Небесного, которое вот в этих удивительных 9 куполах, она зовет нас, зовет и нашу душу тоже вот убраться, украситься вот этими самыми про 7 добродетелей, не забывая проверять себя, испытывать свою совесть, что-то там нам хоть чего-нибудь там расцвело или нет, и просить Господа о помощи, чтобы все сорняки, которые пышным цветом обычно прорываются в нашей душе и в нашем сердце, чтобы мы имели мудрость их увидеть, совесть, чтобы обличить, и мужество, чтобы выкорчевать, выдрать эти сорняки. Ребята, а вот и бывают и 13-главые храмы. И тоже, конечно же, тут я вам намекну, потому что вы сразу догадаетесь, 12 небольших главок собираются
вокруг одной.
Да, да, бывает так, правда. Ну, понятно, в честь чего, о чем напоминает. Да, то есть об учениках, о том, что мы тоже ученики Христовы, как 12 апостолов, и призваны следовать за ним. Вот так, например, в Киевском древнем храме Софии Киевской вот изначально было 13 куполов. Но надо сказать, что, конечно же, вот символическое такое значение количества куполов, оно во многом, может быть, и человеческим взглядом тоже привнесено, взглядом человека, который духовно готов размышлять. Конечно, нельзя отрицать, что иногда количество куполов было связано со совсем простыми, такими вот, ну, житейскими, утилитарными, что ли, потребностями. Ну, например, чтобы было больше света в храме, надо было вот еще какую-нибудь главку вознести, чтобы в храме было больше света. Или для того, чтобы вот как-то уравновесить какое-то там новое пристроенное предел там пространства храма. Конечно, по количеству престолов в храме тоже можно судить по куполам. Но в Софии Киевской потом было достроено еще к 13, еще целых 6 куполов. Итого стало сколько, ребят?
19.
19, да, 19. И надо сказать, что вот истолковывать это число совершенно нет никакой необходимости, потому что это уже само по себе продиктовано не только вот знаками, которые может нам храм подать, но и просто видением, представлением о красоте, чтобы облик храма действительно радовал взгляд.
Цветают либо в лесах, и на липах цветы поют. Расцветают либо в лесах, и на липах цветы поют. Точно благовест твой весна, по веселым придет поля, а весною на крыльях сна прилетают. Весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял Твою. Светится имя Твое. Буду славить Тебя и петь белым днем и в ночной тиши. Освети, умоляю, клеть окаянной моей души. Освети, умоляю, клеть окаянной моей души. И все, Господи, знаешь сам, Ты прошел этот путь земной. Если хочешь, созиди храм в моем сердце и будь со мной.
Вот смотрите, ребята, действительно, можно ли говорить о Боге без слов? Можно?
Нет.
Ну, быть может, и можно.
А вот представьте себе, что когда-то жизнь-то была совсем другой. Это сейчас, когда мы хотим Слово Божье для себя открыть, мы берем книгу, перелистываем страницы и читаем слова. Мы идем в храм, слушаем, да, слова, которые к нам обращены. Открываем компьютеры, айпады, там, на айфонах, ищем слова, которые помогут нам понять, например, смыслы праздников нашего календаря. Но это потому, что мы сейчас с вами все грамотные. Мы слова умеем читать и понимаем их. А вот когда-то же было такое время, когда грамотных людей было гораздо меньше, чем тех, кто грамоте не обучен. А о Боге-то надо было весть нести. Можно ли говорить о Боге без слов? Можно. Мы смотрим на нашу иконопись, и она рассказывает нам, она наставляет нас в вере, рассказывает нам о Боге. Без слов же?
Да.
Мы смотрим на облик, на архитектуру наших храмов.
Это нам тоже рассказывает.
Конечно, мы же с вами сейчас рассказывали, вспоминали о важнейших событиях Нового Завета, да, без чтение текстов, да. Размышляли. Но, ребята, вот вглядываясь в те знаки, в те послания, в камни, в иконописи, которые оставили нам наши предки, это очень здорово стараться их разгадать, понять. Но очень важно при этом, чтобы все ваши предположения не стали убеждениями. А вдруг это предположение ложное? Значит, предполагайте, любопытствуйте. Будьте любознательными и потом обязательно, предполагая, проверяйте. Проверяйте, сравнивайте ваши предположения с тем, что есть на самом деле. И вот так русские православные храмы, соборы, монастыри – это негасимые очаги православной веры, где бы мы в какой бы стране мира ни были. И, глядя на них, уже душа наша питается, сердце и ум просыпаются. Они говорят с нами о Боге без слов. Вы слушали программу «Детский час». Ее провела с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Георгий Бурмистров, Лиза Давиденко, Наташа Потапова. Песни прозвучали в исполнении семьи Ершовых. Программа наша создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива».
вечной сии, снова встаете спиной образ нетленной России, шелест архангельских крыл, воздух наполнит весенний, и в небесах Гавриил нам возвестит о спасении, вновь распахнутся на миг белые крылья надежды, сбросим мы тяжесть их, снова разлежнутся вежды, нас ото сна пробудить, колокол все-таки грянет, и чтобы радостно жить, Русь точно феникс восстанет, нас ото сна пробудить, колокол все-таки грянет, и чтобы радостно жить, Русь точно феникс восстанет.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.